Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске разговор о тишине, о ее поисках, о ее цене и свойствах.
Тишина нужна для молитвы. И еще, чтобы заглянуть в себя. Особые люди, которые, чтобы углубиться в богопознание, вот эту внутреннюю молитвенную и сердечную связь приобрести, принимают решение ограничить себя максимально в словах вообще.
Некоторые стихотворения сами по себе являются тишиной. Среди моих любимых поэтов, например, Ходосевич, который сам тоже тишина. Шуму я не люблю, несмотря на то, что я занимаюсь рок-н-роллом. И мы очень громко играем на электрических концертах. Ранний Мандельштам – это такая хорошая тишина. На нежно-голубой эмали, какая мысль мы в апреле. Березы ветви поднимали, незаметно вечерили. Вот это правильная тишина.
Подробнее о тишине во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В рубрике «Воспоминания» кинокритики, киновед Андрей Плахов. Он постоянный член жюри кинофестивалей, автор многочисленных рецензий, книг о классике мирового кино, крупнейших режиссерах, знаменитых актерах и актрисах, в том числе о Катрин Денёв. Мы встретились в Праге после окончания Карловарского кинофестиваля.
Как случилось, что я полюбил кино? Я учился на мехмате во Львовском университете, был достаточно увлечен своей профессией, но в какой-то момент почувствовал тяготение совсем в другую сторону. Меня привлекали какие-то отдельные фильмы, вот, которые я обнаружил в советском прокате. Это было советское время и хорошее время в смысле проката. Вот именно тогда стали поступать в него некоторые фильмы, которых раньше ты вряд ли бы там встретил. Фильмы сложной структуры, авторские фильмы вот крупных режиссеров, таких как, например, Микеланджело Антониони. Одна из первых картин итальянской, которую я видел, называлась «Затмение». Прекрасно помню этот просмотр в кинотеатре «Львов», где публика абсолютно не могла понять, что ей показывают. Потому что героиня этого фильма, ее играла Моника Витти, никак не могла разобраться в своих чувствах, испытывала какой-то дисконтакт вот с любимым мужчиной. Сначала с одним, потом с другим, таким красавцем, как Ален Делон. Казалось бы, что еще нужно? Но нет, в общем, никак они не могут найти свое счастье, и все время что-то мешает их любовным отношениям. Вот иногда она как-то истерически смеется. В зале тоже возник истерический смех, потому что люди просто не понимали, как реагировать. Они не привыкли смотреть вот такого рода сюжет. Они привыкли к более простым зрелищам, мелодрамам, не знаю, психологическим драмам в крайнем случае. А вот такую драму некоммуникабельности воспринять им было сложно. Мне тоже. Я помню, что я тоже не понял этот фильм, но почувствовал, что в нем есть что-то необычайно притягательное, какая-то магия. Дальше я стал думать над тем, почему, собственно говоря, вот кино может производить такой эффект. Ну, стал кое-что читать на эту тему, увлекся. Ну, был ряд, конечно, и других фильмов, которые тоже произвели впечатление. Это был фильм «Шербургские зонтики», но это отдельная история. И из наших фильмов это был Андрей Рублев, фильм, который произвел тоже большое влияние на меня и подвиг меня в сторону кинематографа и, в конце концов, привел к тому, что решил поменять профессию, поехать в Москву, поступать в ВГИК. Для того, чтобы это осуществить, вместе с моей женой мы поехали, мы вдвоем это все задумали. И поехали в Москву из Львова для того, чтобы встретиться с режиссером Андреем Кончаловским. Дело в том, что во Львове, Львов – прекрасный город. Мы его очень любили и, возможно, бы остались с ним жить навсегда, если бы вот не все эти обстоятельства. Потому что он хорош всем, этот город, кроме одного. Там абсолютно, вот что касается кино, ничего не было. Ни киностудии, ни кинорежиссеров. А нам очень хотелось поговорить с каким-то вот живым режиссером. Когда человек молодой, он требует, ему нужен какой-то совет, ему нужно как-то вот на что-то опереться. Вот выбор пал на Андрея Кончаловского. Тарковского мы как-то не решились. Приехав в Москву, мы заявились к нему домой. Ну, позвонили сначала, нашли его номер, это было не просто далеко, но тем не менее. А он оказался на Никулиной горе, на даче. Он был болен, и делать ему было совершенно нечего, поэтому он нас, в общем-то, охотно принял, и 2 часа мы беседовали. Например, он сказал: «А зачем вы меняете профессию? Математика такая прекрасная профессия, а тут какое-то кино. Кроме того, вы же знаете, что у нас цензура, что, в общем, снимать очень трудно фильмы. Говорит, ваш любимый Феллини или Антониони, если бы он хоть один худсовет на Мосфильме выдержал, он бы вообще все бросил и занимался бы, наверное, торговлей, но никак не кинематографом». Но это была шутка, тем не менее. Ну и, наконец, он сказал: «Вы знаете, предупреждаю вас, для того, чтобы стать режиссером, нужно определенное качество, которым, по-моему, вы не обладаете». Я думаю, что же он имеет в виду? Наверное, талант или что-то такое. Он говорит: «Это очень большая наглость». В общем, своим таким циничным взглядом он несколько меня отрезвил, Кончаловский, за что ему очень благодарен, с одной стороны, а с другой стороны, он, в общем-то, не подрезал крылья. Я все равно решил поступать в ОГИК, только не на режиссерский факультет, а на киноведческий, о чем, в общем, никогда не жалел. Потому что действительно, для того, чтобы стать режиссером, нужны качества, может быть, и не обязательно это наглость, но определенные качества нужны. Я предпочел вот этот образ существования, именно как кинокритика, киноведа. И это мне позволило, в общем, осуществить свою мечту. В кино, конечно, меня привлекали многие вещи, и в частности, какие-то особенности языка кино. Когда я начал его изучать и смотреть активно, это было очень интересное время, когда кинематограф резко менялся, когда возникали новые формы, новые способы сюжета сложения, и изобразительно кинематограф становился другим. Это было очень важно. Но, с другой стороны, увлекали и привлекали личности, которые делали кинематограф. Но прежде всего, конечно, это актеры, потому что они всегда на виду, их видишь в первую очередь. И некоторые актеры вот того периода, ну, просто запечатлелись в моем сознании, как, ну, вот, как говорят, иконы. Они стали, в общем-то, иконами кинематографа 20 века. Например, там Стефания Сандрелли, такая итальянская актриса замечательная, Моника Витти. А из французских актрис, в первую очередь, Катрин Денёв, у которой у меня даже возник такой своеобразный кинематографический роман виртуальный. Я посмотрел фильм «Шербурские зонтики» и действительно был под очень сильным впечатлением и самой картины, и вот этого образа, который создала молодая актриса, тогда совершенно неизвестная. По крайней мере, в России о ней вообще никто не знал. Да и во Франции она была... В общем, фактически это была первая ее крупная роль, которая сделала ей настоящее имя. Спустя некоторое время я решил написать мне письмо Катрин Денёв. Я жил во Львове, это было довольно сложно это письмо передать, переслать. Я не очень понимал, как это сделать. У меня же не было ни адреса ее, ничего. И в конце концов я решил отправить это письмо на французское радио, которое вещало в том числе и на русском языке. Потом один из моих знакомых услышал, что в радиопередаче, что, оказывается, они получили это письмо и передали его по назначению. А вот я об этом узнал потому, что получил ответ от Катрин Денёв. Он пришел через некоторое время с ее фотографией, с подписью и с очень таким личным письмом, написанным от руки. Это очень необычно, на такой бумаге, вот с гербовой печатью, CD Катрин Денёв, и это, конечно, было знаком такого определенного доверия. Но дело в том, что мое письмо было очень подробным, очень я там анализировал этот фильм, не только этот фильм, потому что к этому времени я уже увидел фильм «Девушки из Рашфора», и, кажется, картину «Майерлинг», которую она тоже играла, Теренса Янга, но я не видел, и она, кстати, написала мне о том, что вы не видели моих лучших работ в фильмах Бунюэля «Дневная красавица» Тристана, но эти фильмы никогда, ни при каких обстоятельствах, не будут показаны в Советском Союзе. Я помню эту фразу. Действительно, эти картины я увидел только гораздо позже, когда уже учился в ОГИКе и получил возможность смотреть некоторые фильмы, которые не были в прокате. À présent, de nos amours, ce qu'il en reste.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания кинокритика и киноведа Андрея Плахова. Si peu de chair, tellement
de sang. В общем, у нас возникла некая переписка, такая даже, во всяком случае, с моей стороны, носившая такой романтический характер. Потом я узнал, что Катрин Данилов вступила в... Ну, она не вышла замуж, но, в общем, как бы у них возник роман и такие серьезные отношения с Марчелло Мастрояни, актером которого я прекрасно знал и очень ценил. У них родилась дочь Яра, а как раз в это время я женился, у нас тоже родился сын. И, в общем, как-то вот наши жизни так параллельно развивались, можно сказать. В конце концов, все это привело к тому, что вот первую книгу, которую я решил написать, когда уже окончил ГИК и стал, ну, профессиональным кинокритиком, киноведом, я решил написать именно о Катрин Данилов. Я собирал о ней материалы, у меня было их очень много. Тогда собирать материалы было очень сложно, ведь не было ни интернета, ни никаких вот источников открытых, тем более в Советском Союзе. И все-таки я очень много нашел материалов из французской прессы, из англоязычной, из польской, из чешской. Потому что мне хотелось написать не только об этой актрисе, почему, собственно, она меня так увлекла, именно как объект исследования киноведческого. Ну, во-первых, она замечательная актриса, именно кинематографическая. Потому что есть актриса, ну, например, Мэрил Стрип, которая вот, ну, считается эталоном как бы актерского мастерства. Есть другие актрисы, которые играют в театре, и даже в кино они используют, ну, в значительной степени театральную технику. Катрин Данилов никогда ее не использует, она никогда не играла в театре. Она не училась актерскому мастерству, она пришла на съемочную площадку почти случайно, ее привела сестра, бывшая уже известная актриса Франсуаза Дорлиак. Всему научилась на съемочной площадке, но она работала с великими режиссерами. Она обладала очень таким сильным чутьем, интуицией, которая позволяла ей именно входить в те проекты, которые вот создавали такие вот удивительные образы. Это, конечно, и «Шербурские зонтики», но это и фильмы Бунюэля, в которых она создала очень жестокие, провокативные образы. «Дневная красавица» Тристана. Это и фильм Марко Феррери, фильм Поланского романа «Отвращение». В общем, еще будучи совсем молодой актрисой, она уже сыграла, в общем, в фильмах, ставших классикой мирового кино. «Последнее метро» Франсуа Трюффо и так далее. Но помимо того, что она интересная актриса, вот меня привлекало то, что она была связана с очень многими ключевыми фигурами кинематографа. Я уже назвал их и Жак Деми, и Трюффо, и Полански, и Марчелло Мастрояни, и Бунюэль, и гораздо больше. И фактически книжка о ней превратилась в такой, ну, как бы кинематографический роман, вернее, роман на материале кинематографа, где в каждой главе был некий герой, который входил в жизнь Катрин Данилов, и, соответственно, через него мы постигали картину кинематографа того периода, через Бунюэля, скажем, через Трюффо, даже через Франсуа Озона уже на позднем этапе, или Ларса фон Триера, с которым она тоже успела поработать. Наконец, у нас состоялась личная встреча. Журнал «Вог» предложил мне сделать с ней интервью. Я приехал в Париж, это было дефиле Сен-Лорана, одно из последних, и именно там, после этого дефиле, мы с Катрин Данилов уединились в ресторане, пообедали и записали большое интервью, которое было потом опубликовано. Катрин Данилов в жизни показалась мне, конечно, не совсем такой, как в моем воображении, и вместе с тем все равно вот магия этого кинематографического образа, она осталась. То есть как бы уже для меня стало две Катрин Данилов, одна как бы на экране, другая в жизни. В жизни она оказалась гораздо более земной, не такой романтичной, скажем, как во многих своих ролях, или не такой загадочной. Вот она любит шутить, она любит вкусно поесть, выпить вина, съесть десерт, в общем, ни в чем себе не отказывает. И это мне тоже как-то понравилось. Потом я наблюдал и в общении с другими людьми. Потом она приехала в Москву как раз на презентацию моей книжки. Дело в том, что первый вариант книжки вышел еще в конце 80-х годов, а обновленный вариант, где было очень много нового материала собрано, вышел уже в 2003 году. И вот тогда Катрин Данилов приехала, мы с ней встречались в Москве и устроили презентацию книжки очень успешную, потому что было очень много журналистов. И она была очень довольна, хотя поначалу было очень плохом настроении, потому что она приехала в грязный аэропорт Шереметьево. Ну, грязный, потому что была очень плохая погода. Она вышла, попала в не очень комфортную обстановку. Тут ее начали фотографировать журналисты. Потом она пошла в театр. Ей не очень понравился спектакль, тоже как-то там все неудачно сложилось. и, наконец, в ресторан, где ее накормили холодными блинами, напоили теплой водкой. Официант по имени Захарыч. Это был ресторан Обломов, никогда не забуду этого позора. Но этот Обломов не тот, в котором работал сын Табакова Олега, а другой. Их было два в то время. По-моему, он сейчас его уже не существует. Но в любом случае это был довольно... это был облом, можно сказать. Но, тем не менее, мы лед растопили, и Катрин Данилов вначале очень была недовольна и сердита. Но в конце концов простила нас, и когда почувствовала тепло москвичей, которые ее принимали как королеву, и книжку увидела, которая все-таки такая вот очень объемная и подробная, я думаю, что такой книжки о ней нет ни во Франции, ни нигде больше. Вот таким образом сложилась наша встреча и дальнейшие взаимоотношения, которые мы поддерживаем, иногда встречаясь на разных фестивалях до сих пор. Comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne. Et toi, jamais. Ну вот как-то в фокусе моих увлечений, когда я начинал заниматься кинематографом, были французское кино и итальянское, может быть, даже наоборот, в первую очередь итальянское. Я был очень увлечен творчеством Лукино Висконти и писал о нем дипломную работу, потом диссертацию, и, в общем, до сих пор пишу какие-то вещи, вот, связанные с Висконти, которые, в конце концов, наверное, должны сформироваться в книгу о нем. Это один из моих любимых режиссеров. Но есть и другие итальянские режиссеры, которых я тоже очень высоко ценю, в частности, Бернардо Бертолуччи. Он, конечно, принадлежит к другому поколению, Висконти я никогда не видел, я уже его не застал живым, а вот Бертолуччи, мне удалось с ним встретиться. И первый раз это произошло на Московском кинофестивале, это был 1976 год. Я был еще совсем вот только начинающим критиком, учился еще в ВГИКе, поэтому на фестивале мне было трудно, вряд ли мог получить интервью у Бертолуччи. Он был очень знаменит, очень важным гостем фестиваля. Но мне повезло, поскольку я пришел последний день, фактически фестиваль уже закончился, Бертолуччи должен был улетать, но его самолет задержался, сообщили из Шереметьево, его оставили в гостинице на некоторое время. Уже не было никаких журналистов, и мне удалось поговорить с ним очень подробно в течение 2 часов обо всем на свете. И прежде всего, конечно, о его фильмах, о его фильме «20 век», который он привез тогда. Этот фильм был сенсацией, поскольку он был невероятной длины, он шел больше 4 часов, и публика в Доме кино его смотрела, хотя, надо сказать, периодически выходили из зала, потому что там было очень много красных знамен и революционных сцен, которые нашей публике как-то пришлись не по вкусу. И они уходили в буфет и возвращались тогда, когда были сексуальные сцены. Это была полная противоположность тому, что происходило в Америке, потому что до этого Бертолуччи был в США и очень возмущался, что там решили его картину подрезать и вырезать оттуда вот как раз революционные сцены с красными знаменами. А собственно, я знал Бертолуччи по фильму «Конформист», который был в нашем прокате. Но был он в нашем прокате в совершенно изуродованном виде показан. И вот Бертолуччи захотелось посмотреть эту картину, именно вот как она выглядит в русском варианте. Он, конечно, не предполагал, что его ждет. Сопровождающие его люди сказали, что да, конечно, мы вам покажем, но вы знаете, мы должны вас предупредить, сказали ему. В вашем фильме есть некоторые моменты, которые не очень понятны советским зрителям. Например, у вас есть мотив гомосексуализма. Этого явления не существует в Советском Союзе. Поэтому наши там соответствующие специалисты решили вырезать эти сцены из фильма. Ну, Бертолуччи несколько был озадачен таким сообщением, но все-таки он был коммунистом и подумал, наверное, так надо, и пошел дальше. Они шли в направлении кинозала. Потом ему сказали, вы знаете, ну и, конечно, вот сцены лесбийской любви тоже так отодвинуты на второй план или там частично вырезаны. Ну, он пожал плечами. Дальше мы сказали, кроме того, для того, чтобы было более понятно содержание фильма, сделан такой некоторый перемонтаж эпизодов. Тут уже Бертолуччи несколько насторожился, но последнее, что он услышал, привело его просто в трепет. Оказалось, что фильм будет показан не в цветном виде, а в черно-белом. Вот когда эту историю потом рассказывали Тарковскому Андрею, тот, кто рассказывал ему, сказал, и вот этого Бертолуччи уже не понял. На что Тарковский сказал, он все понял. Он действительно много понял о нашей стране и потом как-то не очень спешил в нее приезжать, по-моему, даже вышел из компартии. Но в любом случае этот опыт был, конечно, таким достаточно травматическим. И вот мы тоже об этом поговорили во время нашей встречи. Кроме того, он рассказал много интересного о своем отношении вообще к кино, к творчеству, скажем, своих старших коллег и современников, и Феллини, и Висконти, и Антониони. В общем, у меня возникло очень горячее желание как-то и дальше заниматься творчеством Бертолуччи. Я даже хотел написать о нем книжку и сказал ему об этом. И мы потом встречались несколько раз на фестивалях. К сожалению, я этой книжки так и не написал. Почему это произошло? Потому что с некоторого момента кинематограф Бертолуччи перестал меня как-то возбуждать. Вторая половина его творчества, хотя оно вполне достойно, но вот этого вот нерва, который он задел во мне, и не только, я думаю, во мне, но очень многих современников вот той эпохи конца 60-х, 70-х годов уже не было. Это стало такое, в общем, классическое, уже такое почти голливудское кино. Оно мне было не столь интересно. Наверное, поэтому он даже меня один раз спросил, ну где эта книжка-то, когда мы встретились? Я говорю, ну так, пишется, пишется. В общем, так она не написалась. И теперь вот уже Бертолуччи уже нет даже в живых. Ну кто знает, может еще и напишется. Недавно я выпустил книжку под названием «Свободный полет». Эту книжку мне заказал музей Анатолия Зверева. «Свободный полет» – название выставки, которую этот музей открыл в Третьяковской галерее, а до этого частями эта экспозиция была представлена в других местах, и в частности во Флоренции. Речь идет о творчестве Андрея Тарковского и параллель к нему художников его современников, таких как Зверев, Краснопевцев, Мастеркова, так называемых художников-нонконформистов или художников, как их называет музей Зверева, советского ренессанса. Вот когда я начал писать эту книжку, поначалу думал строго придерживаться этой темы. Но почему-то неожиданно меня повело в сторону, как я вот говорю, полумемуара. То есть я стал вспоминать какие-то вещи, связанные и с Андреем Тарковским, хотя я лично его не знал, я не общался с ним, но я все время как будто бы чувствовал его какое-то присутствие в своей жизни, такое даже мистическое немного. Я его видел несколько раз, но мы не были знакомы, представлены. Тем не менее, я жил в доме, в котором он тоже жил некоторое время до этого, вместе с первой женой Ирмой и сыном Арсением. И вот когда я ходил по этим местам, то есть выходил из своего подъезда, я думал о том, что из соседнего подъезда вот не так давно выходил там Андрей Тарковский и так далее, и так далее. Даже стихотворение написал на эту тему. И я хочу сказать, что вот очень часто какие-то кинематографические личности или кинематографические образы, потому что эти личности всегда связаны с образами, они вызывают у меня воспоминания, мои личные, и они каким-то странным образом состыкуются вот с этими кинематографическими образами, и возникает некая такая внутренняя связь. И меня все больше вот в последнее время тянет, наверное, это признак старения, в сторону вот мемуарного жанра воспоминаний. Но это воспоминание не просто вот там поездках, путешествиях, что тоже вполне вероятно, но это все пропущено через кинематограф, потому что вот кинематограф – это ведь тоже есть какая-то форма вот таких коллективных воспоминаний, когда люди приходят в кино, они что-то смотрят, они о чем-то своем думают и вспоминают, потом они вспоминают об этих фильмах, которые они видели, эти фильмы становятся частью их памяти, их воспоминаний, и вот идет такой постоянный круговорот. Вот я себя чувствую сейчас тоже частью вот какого-то этого круговорота.
Критик Андрей Плахов в разделе «Воспоминания». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. «В поисках тишины». Передача Ирины Петерс.
От липкого звукового мусора люди спасаются по-разному. Кто ищет тишины на природе, где же, как не там, за нее платят? Западноевропейские горожане, приезжающие отдыхать на литовские хутора, так и говорят: «Мы покупаем вашу тишину». кто строит, как финны, деревянные из черной ольхи, досочка к досочке, часовни тишины, в которых можно посреди шумного города уединиться, отдохнуть от звуков. Кто-то даже бизнес на этой человеческой потребности делает, торгует мобильными, безэховыми камерами тишины. Много и тех, кто клин-клином выбивает, не снимает наушников. Еще есть Всемирный день борьбы с шумом, то есть всем миром. Московский кинодокументалист Олеся Фокина, автор 26 фильмов о современниках, свое право на тишину отстаивает, взывая к людям.
Звук обретает смысл только в тишине. Для меня тишина – это такая полнота жизни из прекрасных звуков, речной волны или трепета листвы, которые только в тишине можем различить. Я уехала с фестиваля «Кинотавр» из Сочи, потому что приходила на берег, и я ни разу не могла услышать море. Отовсюду доносились из ларьков разные звуки чудовищные. Не было моря, нет тишины.
В ваших фильмах, может быть, какой-то герой был исключительно тихий по внутреннему состоянию человек?
Александр Николаевич Коновалов, который в глубочайшем сосредоточении духа находится, это великий нейрохирург, имеет дело с самыми тончайшими вещами на свете, он имеет дело с мозгом, вглядывается в самую суть человека, и поэтому он все это делает в тишине. И он много молчит. Вообще человек тишины, в себя погружен. Солженицын очень любил одинокие прогулки. Я его наблюдала вот в этих тихих прогулках, в которых он нуждался ежедневно. Он очень любил тишину, как у Пастернака, и жизнь, как тишина осенняя подробно.
По поводу телевидения, радио и того самого разговора, которым мы с вами сейчас занимаемся. Высказывание такое. Человечество заболтало себя, заболтало свою жизнь. Может быть, слишком сильное выражение?
Нет, я тоже так чувствую. Сама с собой борюсь, то и дело рука тянется к телефону. Это мне не нужно, я это точно знаю. Мне нужна тишина. Вот как Мандельштам называет, почтительная тишина. Вот этой почтительной тишины не хватает. Вот я на днях была в Париже, можно было просто сидеть на лавочке в любом саду, смотреть вокруг в тишине. Там, слава тебе, Господи, не орет ничего, как у нас в Москве. К счастью, в Париже я почти не слышала ни в кафе, ни в ресторане никакой музыки. Деликатно играли уличные музыканты джаз. В отчаянии прихожу от того уровня насилия звукового, в котором мы живем. Именно поэтому я и захотела предложить конкурс на памятник тишине. Я не знаю, что это может быть, что придумает художник. Может быть, это просто очерченный круг, в котором вдруг будет видно небо, или там ветка дерева, или это будет какой-то другой образ. Я мечтаю о том, чтобы в каждом парке была зона тишины, куда бы не долетали никакие звуки. Идея в том, чтобы привить культуру тишины, понимаете, не где-то зоны одной какой-то. Зона – это само собой. Как написано, не курить где-то, да? Также не включать громко музыку, вообще выключать звук. В парке беснуются круглый год, начиная с весны до поздней осени, музыкантов, бездарных или талантливых. Это не важно. Это просто мусор. А я хочу слушать воробьев. Придя на реку, услышать реку. Хватит уже, дайте тишины.
Кинодокументалист Олеся Фокина. К тишине современные люди стремятся, жаждут ее, но одновременно, как антипода жизненному шуму, избегают, боятся, норовят обозвать, извинящая она, игулка, и зловещая, и мертвая, и гробовая. А пленяет тишина, которую населяют в ней же живущие приятные для нас звуки. Лесная, с далекой кукушкой обязательно. Концертная, когда музыки уже нет, а аплодисментов еще нет. Театральная пауза – это вообще сгусток энергии, действующее лицо на сцене. Особая тишина храмовая, в которую ныряют как под воду, и где витражи – это иллюминаторы. Еще есть тишина дюн с мерцающим звоном песка, перекатываемого ветром. Или темная тишина заснувшего, умаявшегося города, в которой только усталость. Я самую потрясающую тишину в своей жизни встречала в казахской степи, которую называют «великой», она как океан до горизонта. Там я тишину увидела. Над головой синейшее небо с парящим орланом, самое глубокое, не зря транспорт в космос ходит с Байконура, и бесконечная желтоватая с выцветшим ковылем земля. Глаз в шоке, взгляду не во что упереться. Бесконечный простор вокруг. Ни дорог, ни людей, ни строений, ни кустика, ничего. Времени тоже нет, из звуков только ветер. Это и была тишина собственной персоной. Говорит психолог Олег Лапин.
Мысли приходят в тишине часто. И вот человек, который не привык мыслить и побаивается самого себя, он поэтому бежит в музыку, чтобы не слышать себя, не чувствовать себя. Не потому, что он какой-то глупый, а потому, что вот он защищает того, с чем он может в себе столкнуться. Наша психика не все может принять. И, наверное, нужно иметь вот такие отдушины, в которых мы не думаем про себя. Люди, которые боятся одиночества, которым тишина напоминает о переживаниях, смерть, пустота, они будут избегать тишины. А если у человека таких ассоциаций нету, с благодарностью бывает в тишине. Для подростка, например, большинство взрослых говорят слишком медленно и слишком тихо. Инстинктивно пытаются заглушить себя звуками, потому что это для них оптимальный уровень. Они как бы себя энергетизируют музыкой. Поэтому подростки все время в наушниках. Стереосистема не включает на полную мощность. Они специально ходят в клубы, где музыка очень громкая. Получают от этого энергетическую подпитку. Звук, как и цвет, как и вкус, это то, что человек выбирает как стимуляцию внешнюю для себя, чтобы поддержать оптимальный уровень активации нейронной. Есть люди, которых перевозбуждает такая музыка, дискомфортно, а может даже и истощает. Плохо адаптируются, и они просто не выносят. Меняется чувствительность человека. Молодые, например, люди, они слышат звуки высокого диапазона. Есть такая программка в телефонах, которая отгоняет комаров. Мой сын слышит, он говорит, а как же ты не слышишь? Писк же идет из телефона. Какой писк? Тишина. И жена говорит, тишина. А когда стало 25 лет, я тоже перестал слышать. Снижается чувствительность к высоким тонам. К низким остается надолго. Который живет в городе, уезжает в провинцию и говорит, ой, какая красота. Только по сравнению с настоящей тишиной, с настоящим запахом, с настоящим воздухом на природе, они могут сравнить и сказать, да, ребята, нас бомбардируют там. Звуковой мусор теперь достаточен, чтобы его сравнить с экологическим загрязнением.
Самая тихая в мире комната находится в лаборатории Орфилд в США. Ее используют для испытания технических приборов, мобильных телефонов, музыкальных инструментов. Она способна поглощать почти все звуки – 99,99%. Стены в этой комнате от впитываемых звуковых волн нагреваются. Абсолютную тишину вынесет не каждый, да и то не более 40 минут – это рекорд. Потом начинаются галлюцинации.
Сознание человека не привыкло к полной изоляции, полной тишины. В естественных условиях нет. Мы начинаем тогда слушать свое тело. звон в ушах. Иногда это гул, иногда свист. У нас внутри постоянно идут какие-то процессы. Циркулирует кровь, лимфа. В канальцах внутреннего уха плавают микроскопические кристаллы. Само по себе ухо способно воспроизводить различные звуки. Организм заботится о том, чтобы полной тишины не было. Он создает звуки. Было проверено экспериментами в сурдокамерах. Человек начинает разговаривать, петь. Иногда ему кажется, что ему отвечают. Он начинает слышать музыку или собачий лай. Это изменения психики, вызванные сенсорной депривацией. Они проходят, когда человек выходит после эксперимента. Можно считать приспособлением мозга к изоляции. Многие люди совершенно не переносят музыку, особенно когда это происходит у соседей. Есть люди, которые слышат, как наверху скрипит матрас, например. Они не могут спать, они ворочаются, иногда готовы пойти и пожаловаться. Когда лает собака, когда плачет ребенок, когда кто-то ходит. Это свойство нашего рода человеческого. Когда-то мы жили на природе сотни тысяч лет, большую часть нашей истории. Скрипы, шумы, звуки означали что-то не очень хорошее. Мы должны были быть начеку. Человек – слабое существо. У него нет ни когтей, ни клыков, ни рогов, нет быстрой реакции. Мы незащищенный род. Мы самый, наверное, такой уязвимый. Поэтому у нас очень развита нервная система. Не дай бог, чтобы в ночной тиши тот не подкрался. Только замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно по улице где-то, одинокая бродит гармонь. Ну и вот люди не спят, они слушают эту гармонь и понимают, что гармонист девушкам спать не дает.
Говорил Олег Лапин. Теперь о том, куда может деваться тишина, когда ее выживают. Я стою возле дома номер 1 по улице Лиеклас в Вильнюсе. На нем мемориальная доска. Нобелевский лауреат, поэт Иосиф Бродский останавливался здесь в период с 1966 по 1971 год. Бродский жил вон там, наверху, у братьев Катилюсов. Рамунес, один из них, так описывал эту квартиру. 4 комнаты и большая темная кухня. Чтобы к нам попасть, нужно было войти во двор, подойти к наружным дверям и подергать за шнур с деревянной ручкой. Когда звенел колокольчик, кто-нибудь спускался и открывал дверь. Со времен Катилюсов, тем более Бродского, здесь многое изменилось. Дом перестроили и перекрасили. Главное, прежде тихое место стало очень шумным, особенно по выходным. Кафе, рестораны, веселая ночная жизнь. Которая, кстати, допекла местных обитателей квартир. Они жалуются городским властям на громкую музыку допоздна, воюют за право выспаться. А друзья Бродского вспоминали, тогда однажды он целый день бродил здесь по старым улочкам среди костелов, церквей, монастырей и так вдохновился тишиной и покоем, что загорелся снять здесь жилье для себя. Даже пробовал стучаться наугад к незнакомым хозяевам квартир, но комнату снять не получилось. Зато остались его стихи из литовского дивертисмента. Там теперь и живет старая вильнюсская тишина.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Петерс «В поисках тишины».
Дальше, тем больше человек живет в окружении суеты, которая проявляется и как шум не только вокруг, но и шум внутри.
Говорит вильнюсский православный священник Виталий Моцкус.
Когда вот страсти бушуют, когда он не может успокоиться, и проявление этого уже вовне, ему нужно быть в окружении подобного шума, побыть в тишине. Важно, тишина нужна для молитвы. И еще, чтобы заглянуть в себя. Когда мы размышляем о серьезных вещах для доброго, не побоюсь сказать, для нормального человека, той тишины не хватает. Показатель стремления к духовной жизни – это и есть степень любви, тишины. В
христианстве, в православии в частности, есть целый сон святых, подвижников, молчальников, принимали обет молчания.
Особые люди, которые, чтобы углубиться в богопознание, вот эту внутреннюю молитвенную и сердечную связь приобрести, принимают решение ограничить себя максимально в словах вообще. Он остается один, говорит только с Богом. В древности пустынные отцы наши, допустим, Макарий Египетский, которым пустыню там не каждый еще выживет. Мы знаем святого, который оставил множество трудов, глубоких комментариев Священного Писания, размышления духовной жизни. Это Феофан Затворник, святитель Феофан, ушел в затвор, стал молчать для того, чтобы творить молитву и смочь написать эти труды.
Советуют: высказывайся только, когда твое слово будет весомее, чем твое молчание. Как бороться с болтливостью?
Говорить правду. Сразу множество слов отпадет. Вот для себя просто, никому не обещай, себе. Я буду говорить только правду и по делу, только то, что необходимо. Перед тем, как скажешь, подумай, твое слово будет медом или ядом. Стоит ли это говорить? Не в количестве слов болтливость, а в их пустоте. Мы можем говорить серьезно часами. С другой стороны, если слова, за них нести ответ. Перед Богом ответим за каждое свое слово. Давайте полюбим тишину хотя бы немного, каждый день себе такое время просто побыть одному, побыть в молитве, поразмышлять, где я прав, где я не прав, и тишина для нас будет желанным временем. Дай Бог, чтобы мы полюбили это время.
Говорил Виталий Моцкус. Говорит музыкант и поэт, москвичка Анна Герасимова.
Некоторые стихотворения сами по себе являются тишиной. Среди моих любимых поэтов, например, Ходасевич, который сам тоже тишина. Шуму я не люблю, несмотря на то, что я занимаюсь рок-н-роллом. И мы очень громко играем на электрических концертах. Лишний шум я не люблю, но я могу его не слышать. Переводить где-нибудь в кафе или в поезде считается, что там шумно. Фон такой, который, в принципе, уже для современного городского человека является тишиной. Ранний Мандельштам – это такая хорошая тишина. На нежно-голубой эмали какая мысль мы в апреле. Березы ветви поднимали, незаметно вечерили. Вот это правильная тишина.
Разговариваем на железнодорожном вокзале Вильнюса. Это относительно тихий город. Литва вообще тихая страна, многие говорят.
Я очень Ниду люблю с детства. Восхищает, что международный курорт в разгар сезона пуст. По набережной, конечно, ходят какие-то 50 человек туда-сюда. Но зайдешь в лес, и все. Сразу там никого нет. Слово «тишина» по-русски не образовано от слова «молчать». По-литовски «тилеты» и «тела» – это один корень, да? По-русски «тишина» и «молчание» – это разные вещи. Молчание – это отсутствие речи.
То есть вот человек замолчал, и уже хорошо?
Смотря какое. Некоторые так умеют молчать, что от них очень громко, и хочется убежать. Последнее время только делаю, что молчу. Понимаю, что промолчать – это лучше всего. В молодости я этого не знала.
Анна Герасимова, Москва, Вильнюс. Мой следующий собеседник – вильнюсский музыкант и радиоведущий Мариус Шинкунас.
Я уже закаленный радиослушатель. Был фан вашего ДС Дмитрия Савицкого. Я начал слушать и учиться, сам этого не понимая, из «Радио Свободы», этой радиоювелирики, которая была жизнь. Как говорил один литовский поэт, «Я не верю жизни, я сказке верю». Вот это и была сказка, которую я слушал, из которой рос, из которой родилась сейчас уже и моя работа. По поводу заполнения шумом, это все, чтобы блокировать внутренний голос. Раньше «Голос свободы», где играли джаз, где говорили творческие люди. Такие радиостанции глушились. Сейчас делается то же самое, только не помехами, а глупой музыкой, пустой. Пробует управлять человечеством. Если человек услышит свой внутренний голос, он начнет думать, творить, сочинять, импровизировать. А импровизаторы всем властям неудобны. Не знаешь, что от него ожидать. Музыка начинается там, где заканчивается шум, где начинается тишина. Как доктор всем прописывал бы понемножку, по каплю тишины.
Thank you.
творческий кризис Сергея Рахманинова, когда он 10 лет ни одной ноты, а потом написал свой знаменитый второй концерт. Использование паузы в радиопередачах – это искусство. Так же, как и который исполняет Рахманинова концерты, хорошие пианисты знают про этот 10-летний кризис его. И где вступление фортепиано после оркестра, они продлевают эту паузу, когда музыка уже должна звучать, но нет. Эта доля секунды означает тишину Рахманинова.
Мариус Шинкуна со своих встречах с тишиной.
10 или 15 лет назад я бы этому не поверил, но на радиоволнах сделал передачу «In Memoriam» Дмитрию Савицкому. И вот такой случай сюрреалистичный, как из фильма Тарковского. Передачу записал, пришло время ее пускать в эфир. Я сидел в студии, за стеклом женщина, которая нажимала кнопку пульта. Она нажала, а передача не пошла. И в эфире прозвучала минута тишины, пока она дрожащими руками не пустила первый попавшийся музыкальный фрагмент. Вот так вот, тишина – это самое серьезное, что есть в космосе.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «В поисках тишины». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Мои любимые пластинки. Рубрика традиционная, но запись необычная. Три поэта – Тимур Кибиров, Илья Кукулин и Сергей Тимофеев – о своих любимых пластинках рассказывают стихами.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi.
Сергей Тимофеев. Живет в Риге. Работает на стыке поэзии, музыки и видео. Автор 4 книг стихов.
Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour.
Джо Дассен. Джо Дассен входил в каждый дом, танцевал с каждой домохозяйкой, объяснял каждому уставшему мужчине, что еще будут золотые времена там, на Елисейских полях. Он надевал белые штаны и белые туфли, распахнутую на груди рубаху, выходил из дома рано, утром, и не возвращался до самой глубокой ночи, а иногда пропадал и по нескольку суток. Он пел и пел и пел, медленно опуская все на свои места, все, что готово было обрушиться и уже накренилось. Он оборачивал бьющиеся вещи, вроде женских сердец, в мягкие шарфы и косынки и постоянно протирал пыль на всех проигрывателях планеты.
Он ira, où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
В перерывах, коротких, слишком коротких, он улетал на лазурный берег и забегал в море в леопардовых плавках. А потом наскоро вытирался, выкуривал сигарету и быстрым шагом направлялся к личному самолету, уже повторяя, проминая губами первые строчки, которые становились мякотью всепрощения. А люди включали проигрыватели, телевизоры, радиоприемники, и везде он был нужен. И даже его смерть никто не принял всерьез. «Пой», — говорили ему, — «пой».
Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens.
И он, медленный, курчавый, с бакенбардами, приближался даже из небытия и упрашивал, упрашивал. Положи свое сердце на место, не разбивай его.
On ira, où tu voudras, quand tu voudras.
Сергей Тимофеев.
Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie
Sera ce matin aux couleurs de l'été indien.
Илья Кукуин, историк культуры, критик, поэт, доцент Высшей школы экономики и Московского гуманитарного педагогического института. Его стихи называются «Блюз древнегреческих мат-школьников».
Я ловлю кайф от случайных чисел. Я ловлю кайф от случайных чисел. Я ловлю кайф от случайных чисел, потому что есть глубоко в них скрытый смысл. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. Я хожу по ночам на собрание кружка в Дельфы, в Дельфы, в Дельфы, в Дельфы. Мы завтра идем бить орфиков в три. Мы завтра идем бить орфиков в три. Они сидят и пускают по ночам пузыри. Мы завтра идем бить орфиков в три. Мы им врежем по первое число. Намылим им шею по первое число. Начистим им холку по первое число. Меня интересуют числа, числа, я от них тащусь. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. И я хожу по ночам на собрание кружка в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах. Я вышлю на хламиде число 27 желтыми нитками число 27 желтыми нитками число 27. А моя подруга Хлоя вышли 247. 47. Мы поедим в харчевню Хризопрактососский клад. Оливки и сыр в харчевне Хризопрактососский клад. Мы вкусно поедим в харчевне Хризопрактососский клад. И я Хлое подарю из семи цветов букет. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. И я хожу по ночам на собрание кружка в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. Играй мой монохорд, я сыграю на тебе. Послезавтра ночью на собрании кружка в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах.
По словам Ильи Кукулина, блюз древнегреческих мат-школьников ассоциируется для него с другим блюзом, который называется «Муха-источник заразы» группа «Му». И еще один поэт в рубрике «Мои любимые пластинки» – Тимур Кибиров, автор многочисленных сборников стихов, лауреат самых престижных литературных премий.
Под пение сестер Лисициан на волнах маяка мы закрываем дверь в комнату твою и приступаем под пение сестер Лисициан. Соседи за стеною, а диван скрипит, как черт, скрипит, как угорелый. Мы тыкались друг в дружку неумело под пение сестер Лисициан. 9 А, и я от счастья пьян, хоть ничего у нас не получилось, а ты боялась так и торопилась под пение сестер Лисициан. Когда я ухожу, сосед-болван выходит в коридор и наблюдает. Рука никак в рукав не попадает под пение сестер Лисица.
Поэты Тимур Кибиров, Сергей Тимофеев и Илья Кукулин в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Каждое воскресенье в 18 часов по Москве с повторениями в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.